Итак, мы говорили о том на прошлом занятии, какова в чем заключается структуралистский подход к социологии. Кроме общества, которое изучает классическая социология и которое изучается с помощью рациональных методов, и основано оно вокруг того, что можно назвать социальным логосом. Социальный логос – это некоторая, скажем, совокупность рациональных взаимоотношений, по которым устроено любое общество. Социология, классическая социология, рассматривает общество с точки зрения социального логоса. Дюркгейм называет это коллективным сознанием. В этом коллективном сознании существуют социальные факты, которые изучает социология, как обычная классическая социология. Структурная социология предлагает откопать в обществе другой, дополнительный этаж, который не так очевиден, и который заключается в той сфере, которую можно назвать сферой социологического или социального бессознательного. Это социальное бессознательное представляет собой следующее явление. Это явление, которое предопределяет соотношение между собой людей, индивидуумов, организацию культурных институтов, различные социальные архетипы, установки и процессы, которые имеют корни за пределом человеческого сознания. То есть общество, с точки зрения классическим социологам, построено на рациональной основе. Оно рационально, оно действует рационально, и в основе рационального функционирования общества есть некий механизм, которые социологи претендуют на то, что они корректно описывают. Приблизительно как машинное отделение в корабле. Почему плывет корабль? Почему летит листок? Это потому, что дует ветер. Хотя и это можно изучить механически. А почему плывет корабль? Здесь уже никакой мистики нет. Кто-то его построил. Были определенные чертежи. Определенные детали, которые находятся в машинном отделении, выполняют каждую из этих деталей строго свою функцию, и поэтому можем говорить о логосе корабля. Логос корабля находится и в его внешних формах, и в его предназначении, и в устройстве его механического содержания, его машинного отделения. То есть мы можем четко, рационально, понять, что такое корабль. Приблизительно так же можно отнестись к обществу. Общество, которое изучает обычная социология, предполагает, что оно устроено приблизительно как корабль, или как часы, или как более сложная какая-то конструкция, как компьютер. Но где каждый элемент, каждая деталь, каждое взаимоотношение, оно имеет определенное значение, определенный смысл. Что-то передает, что-то запрещает, что-то одно с другим связывает, выстраивает систему различных отношений. Так мыслит классическая социология. А структурная социология утверждает, что есть еще один дополнительный этаж, еще одно невидимое измерение в обществе, которое вполне может быть описано, изучено, но которое не действует по законам социального логоса. Сейчас мы немножко более подробно опишем именно этот аспект общества, и его-то будем изучать в дальнейшем более детально. Итак, смысл... Да, мы говорили о том, что сам структурализм как таковой, как философия, открывает то, что Гуссерль назвал Lebenswelt, жизненный мир. Жизненный мир человека, который начинается там, где кончается его научная компетенция. Вот человек, который занимается наукой, например, инженер, он сидит у себя на кафедре, вычисляет научные формулы и, проводя такую научную работу, он очень точно понимает, что он делает, он рефлексирует свою методологию. Но когда он выходит, да, и здесь он разумен, он рационален, и он полностью находится в рамках логоса, социального логоса, научного логоса. Как только он выходит в булочную, он увидел симпатичную девушку, его что-то зачесалось, подул ветерок, весна или холодно, и его поведение приобретает черты несколько иные, которые уже не объясняются там ни законами Дарвина, ни законами Ньютона. Он сбит слегка с толку, и дальше он начинает вести себя, не по-идиотски же себя ведет, но и не по-научному. Он ведет себя между такого чисто скотского поведения и чисто научного. Ведет себя, это пространство между, скажем, животным и ученым, и определяется Гуссерлем как Lebenswelt, жизненный мир. Вот структуралистская Lebenswelt, структуралистская социология изучает приоритетно влияние Lebenswelt, жизненного мира, вот этого промежуточного уровня на социум. То есть, если обычная рационалистическая традиция объясняет поведение человека, его законы мышления, исходя из этих самих законов, то структуралистская или структурная социология, как мы ее называем, а еще точнее социология воображения, ищет истоков этой рациональности. И ищет их где? Ищет их в сфере вот этого жизненного мира. То есть структуралистская социология ставит перед собой, следующую задачу. Объяснить социальный логос через инстанцию вот этого жизненного мира. То есть объяснить рассудок через иррациональное, через обращение к сфере иррационального. Объяснить разум через, если угодно, неразумие, безумие или предразум. Потому что наше сновидение нельзя назвать уж чистым безумием. Конечно, если человек начнет грезить наяву, то это будет похоже на безумие. Но если он грезит тогда, когда спит, видит мечты, в этом как раз считается нормально, потому что никому не вредит. Но, как показали психологи и психоаналитики, человек видит сны постоянно. Вот это вот мы упускаем из виду, а на самом деле мы видим сны и сейчас. Просто когда работает дневное сознание, дневной логос, то такие впечатления острые, сильные, работа его настолько громкая, что эти сны не ощущаются нами. То есть то, что мы видим, это ярче, это более пронзительно и более нас захватывает, чем то, что происходит параллельно, вот здесь и сейчас, нашим бессознательным. Наше бессознательное работает постоянно. То есть человек, Фрейд назвал это работой сновидения. Это идет постоянная работа бессознательных потоков, которые генерируют различные импульсы, отношения, определенные процессы, непрекращающиеся процессы. Только в состоянии сна или, например, тяжелого алкогольного опьянения, наркотического опьянения, эти состояния могут выходить наверх бессознательно и проявлять сами себя, развертываться, а в состоянии трезвого рационального рассудка они подавляются. Они подавляются, да?
А вот сны вы как синоним воображения употребляете, потому что сны обычно мы про ночное время имеем.
Сновидение.
Синоним будет воображение.
Можно сказать синоним, да. Сны как, ну, про воображение мы будем более подробно говорить, но можно сказать и так. Но сны – это потоки полурациональных, таких полу-каких-то сложно нерациональных эмоциональных образов, состояний, ситуаций, которые имеют какую-то отдаленную связь с действительностью, но вот отдаленность этой связи, она и составляет сущность сновидения. То есть сновидение, можно сказать, это само по себе определенная область, которая может объясняться по-разному. Просто психоаналитики, сейчас мы к ним подойдем более подробно, имеют свою версию относительно природы сновидения и ее связи с воображением, структурой воображения, об этом мы будем как раз и в нашем курсе изучать. Но для начала можно сказать так, что вот есть факт, медицинский факт, что человек видит сны 24 часа в сутки. Другое дело, что когда он находится в состоянии бодрствования, эти сны полностью под контролем нашего сознания, мы их поэтому и не видим. Но в некоторых случаях, которые изучают, во-первых, у больных людей психически, эти сны начинают прорываться. И частично то сновидение, которое они смотрят, они не справляются с собой, начинают воплощаться в деятельность, они начинают о нем говорить. В состоянии тяжелого алкогольного опьянения в наркотиках сны, или вот эти сны, дневные сны, тоже поднимаются, тоже становятся достоянием такого же более социального опыта. Люди начинают уже хохотать, если над чем-то невнятно. Ну, или как себя там пьяный человек видели, не того, как себя ведут. Это люди грезят. Они грезят, и тем не менее, они еще там пьют пиво, куда-то шатаются, куда-то едут в гости. Таким образом, это, да, Фрейд исследовал оговорки. Часто люди осуществляют как бы двойной язык. С одной стороны, они говорят про какую-то научную проблему, а потом у них происходит оговорка, сбой в речи, и исследование этих оговорок может показать, что на самом деле человек говорит. Потому что то, что человек говорит, это некое верхнее прикрытие его Lebenswelt. Это научный дискурс, научная гереда, научная болтовня, которая скрывает за собой реальное. И это то, что человек мучит в своем бессознательном, он все время что-то имеет в виду, все время что-то говорит, что-то сообщает в сновидении в своем, но закрывает оно потоком дневной, трезвой, такой пробужденной речи. Вот социология воображения исследует этот уровень, этот пласт. и пытаются объяснить функционирование таких социологически-социальных, ясных, рациональных элементов, вернее, вещей, как социальная стратификация, социальные отношения, социальные процессы, социальные мобильности, многое другое, структуры власти, нет, структуры неравенства, структуры гендерных соотношений через обращение к этому пласту. Поэтому можно назвать это топикой. Топикой вот этой структурной социологии или структуралистской социологии, еще точнее, опять же, говорить о социологии воображения. Эта топика социологии воображения должна быть описана через схему схему дроби. Дробь, а мы, по-моему, говорили о ней, дробь человеческая, что существует числитель этой дроби и знаменатель. Вот этот стоит записать как основную, это картинка топики. Вверху находится социальный логос, а внизу находится мифос. Социальный мифос, или вверху находится сознание социальное, внизу бессознательное. Есть различные школы. Да, это бессознательное было открыто как самостоятельная сфера Фрейдом, психоаналитиком, который принципиально изменил представление о психике, которая доминировала в психологии 19-18 века. Ну, сама психология возникла в 19 веке, поэтому, можно сказать, в 19 веке, а до этого философы, ученые, которые изучали человека, они тоже имели свое представление о психике. Так вот. В представлении науки нового времени психика представляет собой двойственное явление. С одной стороны, это некое продолжение нервной деятельности зоологического толка, то есть вегетативные и анималистические аспекты человеческой телесности, а с другой стороны, это аспекты рациональной деятельности, которые, ну, как бы, передвигаются на периферию. Вот где-то между периферией тела и периферией сознания концентрировалось то, что ученые считали психикой. Поэтому они в тот период как раз была идея, что души нет, это очень важно, что психология жестко отрицала со времен нового времени понятие души, считала, что душа это, в общем, религиозный предрассудок. Есть разум, безусловно, и есть тело. И вот психика не имела своей собственной локализации в этой психологии нового времени, считалось, что это некий внутренний механизм функционирования сознания, который можно с помощью интроспекции по Вундту изучить, основатель нашей современной психологии. И с другой стороны, можно было рассмотреть это как проявление зоологической деятельности, то есть продолжение нервных ощущений, идущих из телесности. Можно сказать, что в основе такой классической психологии лежит декартовский дуализм между сознанием и телом. И такое представление, что есть объект и субъект. Объектом человека является тело и его ощущение этого тела, которое просто механически отражает определенные импульсы, с которыми человеческое тело входит в взаимодействие, а субъектом является его сознание. У психики не было своего места в такой картине. Это была периферия сознания или периферия тела. То есть ничего особенного как в качестве такой научной топики психики не отводилось. И вот Фрейд, открыв бессознательное, предложил рассмотреть картину совершенно иначе. С его точки зрения, реальность представляла собой, реальность человека была в первую очередь психическая. То есть Фрейд сказал, что дело не в теле и дело не в сознании. Не тело и сознание генерирует не субъект и объект сами по себе генерируют свои смыслы, свои содержания, а существует гигантская сфера бессознательного, подсознания, в котором и следует искать объяснение рациональной деятельности, раз, и кодирование, или точнее декодирование телесных ощущений, два. Вот это открытие Фрейда было фундаментальным. Он сказал, что самое важное, что бессознательное это не остаточное сознание, и это не телесность, это сфера сама по себе. И тем самым он обосновал такое представление, как самостоятельная топика психики. Психика стала рассматриваться в психоаналитической науке как самостоятельное место, как самостоятельный мир, который предопределяет свои структуры, своими движениями и базовое содержание сознания, обратите внимание, и базовую систему декодирования ощущений. Фрейд практиковал гипноз, и демонстрировал, например, вот через простейшие гипнотические опыты, что человек, который привел в состояние гипноза, если поднести раскаленный утюг к телу просто, то он ничего не чувствует, ожога нет. И наоборот, если человека, скажем, трезвого, бодрствующего поднести холодный утюг под видом, что он горячий, он оставляет ожог, хотя он холодный и никакого влияния на... Предлагают без знаний Фрейда не пробовать самим такие опыты проводить. Для этого нужна определенная квалификация с точки зрения гипнологов. Раньше даже давали такие дипломы гипнологов, человек, который имеет право погружаться в транс. Потому что если, там, сами понимаете, чем это может закончиться, если попытаться поставить этот эксперимент самостоятельно. Фрейд демонстрировал и множество других людей, которые занимались Шарко, других психоаналитиков, демонстрировали такие же приемы. Это означает, что в определенных обстоятельствах человеческая психика способна контролировать даже сферу ощущений. То есть сфера ощущений, на самом деле, теснейшим образом связана с сферой человеческой психики. Если человек уверен, что это, как вот говорит, пьяному море по колено, там человек идет, он не понимает, что опасность, машины едут, милиционеры, убийцы, его проносят просто. Такой особый, не всегда, конечно, но иногда тоже не стоит ставить эксперименты. Но вот наблюдения народа за разными такого рода явлениями привели их к выводу такой формулировки «пьяного моря по колено». То есть обычный утонет, а тот, кто не знает, что здесь глубоко, не утонет. Вот в чем смысл. Тот, кто понимает, что что-то несет опасность, то он эту опасность и принимает. Это вопрос психики. И вот свидетельство о том, что можно обжечь холодным утюгом и не оставить следа горячим утюгом, показывает, что не сами физические ощущения телесные являются доминирующими, а являются установки психики, которые способны декодировать так или иначе с теми или иными физическими последствиями физический импульс. Вот это доказательство автономности психической сферы. Еще более сложные, несравнимо более сложные и тонкие эксперименты потребовались Фрейду для того, чтобы доказать, что и человеческое сознание представляет собой не что иное, как продукт определенный, развитый из психики, что сознание не является самостоятельным и автономно заданным явлением, а оно само имеет в себе такие корни, психические корни сознания, что сознание порождается на определенном этапе и психики. Как? Каким образом? Мы будем изучать более подробно на протяжении всего нашего курса. Самое главное, что сейчас подчеркнуть, это роль психоанализа по подготовке той научной топики, в рамках которой развертывается исследование социологии воображения. Это утверждение о том, что вот этот психический мир лежит, является базовым для человека и с точки зрения его субъекта, и с точки зрения его объекта, и с точки зрения его сознания, рациональности, и с точки зрения его телесности. Как, Фрейд не просто сказал, что есть такая сфера психики, он ее исследовал и пришел к выводу, что у нее есть своя структура. Эта структура определяется дуализмом бессознательного, в основе которого Фрейд поместил двух греческих богов – бога любви и бога смерти – Эрос и Танатос. С точки зрения Фрейда, все бессознательное выстроено вокруг такого желания, которое генерируется началом любви, Эросом, и смерти, которое это желание сводит на нет. То есть первичным импульсом Эроса является движение. Здесь у Фрейда пока не принципиально, какую он направленность имеет, хотя он как только Эрос начинает реализовать себя, он всегда определяется по Фрейду как либидо, то есть желание чего-то. Ну, желание эротическое, сексуальное, чаще всего, как наиболее общий знаменатель, но любое желание, можно сказать, что оно несет в себе нечто эротическое, и любое действие человека, любое движение вообще несет отношение к этому импульсу бессознательного, который можно соотнести с первоколебанием, с некой энергией, с выплеском энергии. Вот если так брать в самом таком фундаментальном аспекте, в психике есть два режима. В одном случае психика движется, и это всегда желание, и это всегда эрос движет ей. Даже не важно, если просто человек там просто открывает глаза, вот для того, чтобы открыть глаза, ему необходимо совершить усилие. Это усилие живет в его душе, в его психике, вернее, в его бессознательном. Это бессознательное, для того, чтобы он заставил открыть глаза, оно должно захотеть чего-то, и вот это первичное желание, движение рождается из глубин бессознательного. И есть второй модус существования бессознательного, это модус танатоса, модус смерти, когда наоборот, глаза открывать не хочется, наоборот, хочется их закрыть, и никоим образом не как бы двигаться по стратегии, по траектории эроса. Есть всего две траектории фундаментальной психики, это траектория к движению, это импульс, который всегда по Фрейду есть желание, и отсутствие желания, то есть по сути дела, смерть и прекращение, снятие какого бы то ни было движения. То есть можно назвать это подвижностью и покоем. Но Фрейд называет это эросом и танатосом для того, чтобы показать, что эти первичные базовые импульсы и первичная пара содержания психики представляют собой на самом деле очень насыщенный многомерный комплекс, который движет всеми процессами психики. И тогда, когда психика развивается, когда она структурируется вокруг оси желания, и когда она, наоборот, опадает такую в бездну ничто. На сублимации и взаимном диалоге эроса и танатоса построено содержание по Фрейду сознания. Что в нашем сознании мы оперируем, на самом деле, всегда категориям любви и смерти. Что вся человеческое мышление, оно состоит из двух, как вот машинное мышление состоит из 1 и 0, машинный язык, так человеческое мышление, которое не машинное по Фрейду, вообще вроде так, не машинное, оно представляет собой пару. Это любовь и смерть. И вот эти первичные, или желание и отсутствие желания, то же самое, что смерть. И вот из этих двух, из двух базовых элементов состоит содержание сознания. А уж как, какие сложные ветви и диалектические модели эти два элемента могут выстроить, ну, подсказывает нам та же самая двойственная кибернетика, которая с помощью символов 1 и 0 способна описать в том числе и с помощью дигитального кода. Мы можем слушать музыку на CD, это дигитальный код, мы можем видеть картинки в интернете, мы можем видеть там трехмерное изображение. И это все на основании дуального дигитального кода 1 и 0. Так вот, можно себе представить, насколько широкая гамма мышления может развиться из этого бессознательного кода Фрейда любви и смерти. Гораздо более содержательная и динамичная, нежели методология 1.0, которая лежит в основе рационального мышления. Итак, Фрейд таким образом... Но Фрейд дальше, вот это самое, пожалуй, там авангардное открытие Фрейда, дальше... Когда он стал применять свой метод на практике, он ограничился уровнем индивидуальности. Вот он, утвердив такое представление о человеческой психике, он стал расшифровывать там, поведение взрослых людей или даже там, молодых людей, а потом и культуру, и общество с помощью того опыта, который переживал младенец в детстве. Поскольку младенец в детстве по Фрейду обладает уже всем принципиальным набором, обладает психикой, это самое главное, всем принципиальным набором, состоящим из желания и смерти, соответственно, и спокоя, и беспокойства, то как структурируются первичные два эти элемента, когда он находится, во-первых, вначале во внутриутробном состоянии, он тоже получает кодирование через состояние матери, через питание, которое он получает, через там, позы, удобно ли ему нет находиться. Это уже возникает в структурировании психики, да, с довольно определенными элементами. И некоторые аспекты протекания беременности могут повлиять на психику и дальнейшую судьбу человека по Фрейду. Но уж когда он рождается, сам процесс рождения, перехода из тьмы в свет, из уютного состояния в гораздо более проблематичное, более рискованное, у младенца начинает структурироваться уже настоящая личность, психоаналитическая личность, которая дальше все более и более усложняется, становится все более и более комплексной в зависимости от множества вещей. Но самых таких фундаментальных вещей, это, конечно, питание. Как только он получает первое питание, там, начинает сосать молоко материнское, сразу же возникает ощущение там, счастья, причем считается, что состояние, которое испытывает младенец, оно от материнского молока оно воспроизводит наркотики по своему эйфории. То есть он, это как самое прекрасное, что может только человек получить, это материнское молоко. И он, естественно, там закатывает глаза, ему очень хорошо. Это, но в нем как раз возникает движение желания, которое получает ответ через материнское молоко. Желание исполняется, и по линии желания структурируется одна линия человеческой психики. Там неприятные истории, там, когда, например, когда ребенок орет, или там молоко кончилось, или проснулся, там, не понимает, где, что происходит с ним, когда он совсем несколько там, дней, возникают вполне какие-то внутренние физические ощущения, они могут произвести и активировать комплекс Танатоса. И дальше этот комплекс Танатоса может развиваться довольно, довольно бурно в сочетании с комплексом Эроса. Дальше уже начинается распыление первичных ролей, что приносит наслаждение, что приносит неудобство. Когда его, например, ребенка перепеленывает, он тоже может по-разному отнестись к этой процедуре. Он может очень быть недовольным. Есть дети, которые не выносят перепеленывание. И все дети маленькие, они протестуют и саботируют процесс одевания в зимнюю одежду. Вот тоже интересно, что они обязательно норовят попасть рукой мимо рукава. В этом есть такой определенный тоже диалог с родителями. То есть сколько родители могут выдержать, когда там у мамы там, или у папы улыбка сползет с лица в какой момент, такой попытки. И такой вот очень сложный структурирующийся диалог, по сути дела, формирует, ну, я же не говорю там отношений прикосновений, подъемов, подбрасываний, погремушек, это уже целый мир. Во всяком случае, с этого периода по Фрейду складывается личность. И вот где-то к году, уже там, ну, к двум, к трем уж максимум, человек представляет собой психоаналитически законченный продукт, который почти психически не развивается. Просто как с каждой ситуацией, в которой он сталкивается в дальнейшем, после там, года, два, три года, четыре года, он подыскивает аналог своей младенческой или домладенческой ситуации и интерпретирует его соответствующим образом. Ну и на этом накладывается, таким образом структурируются первичные половые влечения, которые могут в зависимости от баланса отношений Танатоса и Эроса и различных уже конкретных их воплощений в кормлении, в питании, в пище, в наблюдении за поведением людей в семье, из языка, очень важно, потому что язык, который транслируется, и ребенок сразу попадает в говорящий мир, и этот язык он тоже начинает так или иначе нанизывать на свою базовую модель, поэтому мы имеем дело уже с законченной личностью по Фрейду. В три года этот человек уже все на пенсию может выходить, он готов. Все, что с ним случится, уже абсолютно понятно. И все, как он будет дальше жить, все будет связано с тем, как он прожил вот этот там первые два года. Он так и будет жить. Не дай бог его, если уронили где-то, или просто неловко подкинули. Ощущение Танатоса будет доминировать или скажем, преследовать его всю жизнь. Он будет все время вокруг этого падения, полета или за перехватывание дыхания выстраивать всю свою стратегию, включая профессиональную деятельность, брак, работу, семью, эмиграцию, политические воззрения и так далее. Это по Фрейду я рассказываю.
Не знаю, что это так. Александр Георгиевич, а разве все не заканчивается в генитальной стадии, так, когда ребенок с него оральный, анальный, фальчатый, генитальный, то есть вступлению в половые отношения? Поэтому...
Нет, это все заканчивается гораздо все раньше, до всяких половых отношений. По Фрейду вся структура, вот вся структура психики, все содержание психики, оно заканчивается гораздо раньше. До пубертатного периода, и сам пубертатный период есть не что иное, как развитие и структурирование этого уже накопленного наследства. То есть человеческая история пишется 2-3 года, 2 максимум, ну 3 года максимум. Чаще она останавливается раньше. И дальше все, что происходит, в том числе и пубертатный период, на самом деле человек интерпретирует через систему, даже уже сложившуюся систему личного опыта, по Фрейду, личной истории. И дальше, вот как Фрейд интерпретирует судьбу там, человека, что как все люди, он считает, что естественно, поскольку они не рефлексируют этот процесс, а не знают об этом, то они считают, что На каждом новом этапе, в каждом новой фазе, в каждом новом возрасте, в каждой новой ситуации они приобретают опыт, они первый раз сталкиваются с тем, с чем они сталкиваются. А на самом деле все наследие уже работает сквозь них. Все уже все произошло, они уже давно закончились. И вот в этом отношении фрейдизм, как терапия, значит, основана фрейдистская терапия, это воспоминание. Человек, психоаналитик, он проводит своего пациента назад в психику. Но не в ту психику, которая была, а вот та психика, которая сформировалась и есть сейчас. Очень важно, что в психике нет времени. Психика предшествует времени. Те формы эроса и танатоса, которые сформировались в начале, они как раз, ну, это как бы написали самый главный слой, самые большие, самыми серьезными выцарапали просто на человеке некоторые знаки. И эти знаки и есть те знаки, которые представляют досье этого человека, его код. Если угодно. И все остальное этот человек переинтерпретирует именно в этом коде. Поэтому основа фрейдистского метода заключается в том, чтобы в процессе общения с психоаналитиком человек вспомнил свои ранние состояния. Вначале пусть там из детства, там из 5, из 6 лет, но на самом деле 5-6 лет это уже высшая математика. Люди уже настолько врут себе там в 5-6 лет, что на самом деле это уже такая изощренно выстроенная система сокрытия от самих себя настоящего языка. Это уже такая вот полная там философия 4-5 лет. Настоящий по-настоящему человек формируется и по-настоящему человек есть где-то именно до года. И вот этим он как рождается, таким он и остается всю жизнь. А еще там, даже до рождения, он формируется еще более интенсивно. Поэтому это Станислав Гроф, такой пренатальный опыт, который продолжил фрейдовскую технологию в том, чтобы люди вспоминали не после рождения. Так. Гроф считает, что уже после рождения это высшая математика, это уже пенсионер. Там человек родился, уже пенсионер. А по-настоящему он формируется в утробе. И вот там происходит самое важное, интересное, там формируется личность. Это Грофовская модель очень занятная. Во всяком случае, для нас важно что? Что вот психоаналитики открывают новое состояние психики. Эта психика не то, что было раньше, а это то, что есть сейчас. И если правильно человека погрузить по Фрейду в это состояние, если он вспомнит настоящие события своей вот ранней юности или раннего детства или до рождения, то он получит код к пониманию своих внутренних проблем. Он поймет, что на самом деле с точки зрения его жизненного мира его интересует, что, каким образом, почему воспроизводятся одни и те же ситуации, как правило, у людей, почему одни и те же ошибки, почему одни и те же заблуждения, почему человек сталкивается все время с одними и теми же проблемами, которые оказываются нерешаемыми и так далее, и так далее. Почему у него развиваются постепенно те или иные болезни. Все это следует искать по Фрейду в психике. В психике теперь самое важное, как в явлении, которое предшествует времени. Формируясь в личности, оно предшествует еще представлению о времени. Оно в каком-то смысле вневременное. Это главные буквы, главные знания, главное содержание, которое вкладывается в человека. Но у Фрейда все связано с индивидуумом. То есть, вот как сложилась индивидуальная судьба младенца, причем она может сложиться самым таким разнообразным образом, даже в зависимости от того, как будут протекать роды. Вот это может полностью предопределить все. И от этого все связано вплоть до того, что человек может стремиться к определенной, к той или иной, к смерти, к тем или иным негативным событиям, сам подыскивая к этому обстоятельству. Это была фрейдовская часть, но самое принципиальное в том, что он вскрыл бессознательное, скрыл эту сферу, продемонстрировал эту сферу, описал ее структуру, предложил ее интерпретацию, и это стало, по сути дела, фактом гуманитарной науки, философии 20 века. Наверное, невозможно сейчас найти мыслителя, который вообще, ну можно, конечно, но довольно сложно, который не был бы знаком с фрейдистской методологии, которые так или иначе к этому не отнесутся. Что касается гуманитарной науки, что касается психологии, социологии и философии, ну, Фрейд аффектировал это в огромной мере, и тут даже не стоит это отдельно подчеркивать. Теперь дальше. Но не Фрейд лежит в основе социологии, структурной социологии, а его ученик Карл Густав Юнг, который взял основную методологию Фрейда и построил модель отталкиваясь, он принял, он был учеником Фрейда, он принял основную топику психоаналитическую, и при этом он развил, добавил в нее несколько важнейших элементов. С точки зрения Юнга, который в целом структуру фрейдовского бессознательного признавал, ситуация была более сложной. Ну, кстати, можно дополнить фрейдовскую схему, но мне кажется, что в школе уже проходит, что есть подсознание, есть эго и суперэго. Помните, да? Суперэго как раз такой социальный эго, где находится мораль, где находится система социальных императивов и так далее. Так вот, Юнг оспорил в фрейдовской модели следующий факт. Он оспорил историчность содержания бессознательного. Младенческую историчность, или даже еще пренатальную историчность. То есть, с точки зрения Юнга, структура бессознательного формируется далеко не только личным опытом младенцев. То есть, структура бессознательного не может быть сведена к личной истории, к личной психоаналитической истории. Для Фрейда это была абсолютная аксиома, и он говорит, нет, не так. Второй момент. Он отказался рассматривать главной движущей силой либидозное начало, то есть желание. И особенно, как Фрейд толковал, половое желание. Он говорил, в бессознательном существуют такие импульсы, такие движения, такие содержания, которые шире, чем эрос, таком в прямом сексуальном смысле. Поэтому Юнг сделал вот эти, благодаря этим двум замечаниям, возникло новое представление о бессознательном, уже юнгианское представление о бессознательном. Структура юнгианского представления о бессознательном такова. Юнг говорит, то, что скрывается в индивидуальном опыте младенца, не содержится в самом этом опыте, а содержится прежним его, где-то в другом месте. Но это уже было совсем сложное понятие. Так он вводит представление о коллективном бессознательном. Вот это важный момент. Юнг создает теорию коллективного бессознательного. С его точки зрения, психика, или вот эта топика, место этого психа, там где находится психика, не является индивидуальным для каждого человека, не рождается вместе с телом, а существует само по себе. Существует вне телесности, хотя и связано с этой телесностью, и передается через человеческого продолжения рода, через гены, но на самом деле это коллективное бессознательное представляет собой некое пространство, некоторую сферу, которая имеет автономную структуру. И человек в своем индивидуальном опыте черпает, не просто структурирует из эроса и танатоса различную такую дуалистическую картину, которая так или иначе предопределяет всю его жизнь, и паттерны, которые подлежат конкретным ситуациям, с которыми он сталкивается, но существует гораздо более широкая страна, такая вот это ближе к имагинариуму, большая, огромная страна коллективного бессознательного, со своими закономерностями, со своими пейзажами, со своими персонажами, которые представляют собой вот это коллективное бессознательное, общее для всех. То есть, как огромный сказочный мир, огромный континент коллективного бессознательного, где идет интенсивная жизнь, где идут интенсивные обмены, где существуют небеса и моря, где существуют светила, ветра, там невидимые и видимые существа, которые находятся между собой в интенсивном взаимодействии. Да.
На социологии русского общества, да, это такой вопрос на понимание. Вы говорите сейчас о коллективном бессознательном Юнге, и он говорит о архетипах, которые общие для всех. А в структурной социологии, вот архаика, это частное понимание, допустим, русского общества? Либо есть эти архетипы, они также общие для всех?
Это отличный вопрос. На самом деле, вот Юнг в своей жизни несколько раз менял точку зрения на этот счет. Чаще всего, вот в начале своего исследования и в середине исследования, он утверждал, что существует национальное коллективное бессознательное, что коллективное бессознательное свойственно народам, они этнически предопределены. Поэтому в этом смысле можно сказать, что Юнг говорил учил о множестве коллективных бессознательных, но это связано с этносом, с культурой, с этносом. Второй момент. В средний период, особенно под воздействием опыта 20-х годов, когда явно коллективное бессознательное немцев показало свою такую вот темную сторону, о чем Юнг предупреждал, кстати, о том, что если в подсознательном немцев, говорил Юнг, живет вот он. Но если вы, говорит, посмотрите, еще до войны, в 30-е годы, говорит, посмотрите, бессознательным, коллективно бессознательное немцев структурировано вокруг Одина, вот она. Но посмотрите, что делал этот бог в нордических сагах. Он разрушал, он разрывал, он уничтожал, он был безжалостен, но своей дикой охотой Одина, ну, со своими валькириями, со своими демонами, духами, он осуществлял такие жуткие рейды в человечество, в частности, сражаясь там с разными противоположными ему силами. Говорит, смотрите, что происходит в Германии. Юнг в 30-е годы, еще Гитлер только подходил к тем преступлениям, которые он совершил. Смотрите, что сейчас будет. Сейчас немцы пробуждаются коллективно бессознательно. Но там живет Вотан, там живет Один. И не думайте, что там живет такое сахарное. Вот из этого коллективного бессознательного сейчас придет он, и он осуществит свои страшные дела. Ну и так все и было.
У Юнга тоже коллективно бессознательно живет.
Нет, он был швейцарец, он считал, что швейцарец.
Ему было знать, что живет в коллективном бессознательном.
Вот он изучал через психоаналитиков, не через
бессознательный
немецкий.
Раз, не возьмешь.
Почему? Он делал определенные выводы, у него много было немцев, клиентов, пациентов, он рассматривал их сны, их сновидения, беседовал, составил свое представление. Он был специалист. Он не просто был немцем, он изучал это как, собственно говоря, как самого себя, как других, как ученый. Поэтому у него уже сложилось впечатление о том, что дело плохо с Германией. После того, как это все так и оказалось, Юнг, в общем, стал учить о том, что коллективное бессознательное едино. В основном по политкорректным соображениям. А в конце жизни, вернее, когда он в одно время заболел и подумал, что он умирает, он решил перестать быть политкорректным и опять стал писать, как думает. И опять писал, что коллективное бессознательное национальное. Но вопрос в том, что можно и по-другому этот вопрос ответить. Очень хороший вопрос. В принципе, в коллективном бессознательном должны быть и совершенно четко прослеживаются пласты, которые гораздо глубже, чем поверхностная этническая история людей. Поэтому, кстати, Юнг приводит такой пример. Он говорит, я вот был в Америке и изучал сны негров. Негры, которые такие вот с юга негры, очень простые, которые явно не очень культурные, говоря. И вот в снах старого негра постоянно повторялся образ человека, распятого на колесе. Человек, который распят на колесе и вот все время вращается. Вот этот человек, распятый на колесе, является одним из древнейших там индоевропейских символов Вральды, Вральды мирового духа, который распят на колесе года. И вот тем, как раз чем, собственно говоря, вот его исследованием занимались именно там, во времена Гитлера арийские исследователи. Более арийского символа сложно себе представить, чем бог Вральды, распятый на колесе мира. Вот максимум, что с точки зрения как раз тех же самых вот нацистов было символом арийского бессознательного. Это именно такой образ. И он, Юнг, обнаруживает его бессознательным малокультурного пожилого негра из Америки. Вот и говорят, смотрите, он не мог взять его из культуры. Вот эти нацистские брошюрки уж точно до него не доходили. Там, откуда он его взял? Этот образ жил в нем. Значит, есть какой-то общий древний пласт этого коллективного бессознательного. Можно сказать и так, что с точки зрения, вот если сопоставить, убрать политкорректность и интерпретировать Юнга непротиворечиво, то можно сказать так, что в этом коллективном бессознательном есть пласты или есть этажи. Самый низший этаж, наверное, является универсальным для всего человечества. Это низшее универсальное коллективное бессознательное. Но, конечно, дальше оно, это коллективное бессознательное, на каком-то уровне очень существенно отличается. Вот в курсе, да.
Можно мне немножечко, я не знаю, капельку агностицизма, я хочу, чтобы вы его развеяли. Просто, ну, дело в том, что когда Фрейд, то есть, что мы понимаем под изучением бессознательного, Фрейд изначально сказал, что бессознательное сознание недоступно, поэтому оно и бессознательное, собственно, по определению. Вот, соответственно, когда он работал со своими пациентами, будь то изучал их, он не знал, что они бессознательны. Он лишь выводил их, как бы, ну, на правильную дорогу, что ли, чтобы они сами там в себе уже искали. То есть он не знал их видений, там, их снов, их грез. Однако Юнг, сделав бессознательное коллективным, что означает коллективность? Значит, твое, мое, всякое, любого. Это означало просто шаг, который говорил, что я могу раскрыть вам бессознательное чужого, например, твое, твое и твое. Или это не так просто?
Ну, можно сказать и так. Вот можно сказать, с одной стороны, смотрите, Фрейд действительно говорил, что сознанием бессознательное не понять, но стараться надо. И вот основная идея, что это сделать строго нельзя, потому что это разные сферы, но что же он в этом воспоминании, она мне за таком, в чем заключается психологический сеанс? В том, что человек вспоминает, то есть, а что значит вспоминает? Он выводит в сферу сознания то, что стерто, то, что забыто, то, что репрессировано сознанием, то, что изгнано. Таким образом, он все-таки пытается эти комплексы, которые лежат в основе его болезненных явлений, вывести. То есть вывести в сферу, ну не совсем сознание, пусть в сферу памяти, то есть близкое к сфере сознания. Юнг, точно так же, как и Фрейд, они вместе занимались одной и той же практикой, они вместе занимались психоанализом, долгое время они проводили, они вместе в Америку приехали. И интересно, Юнг рассказывает, что когда Фрейд подъезжал к Америке, они ехали на корабле трансокеанском, Фрейд подмигнул Юнгу и говорит, мы привезли с собой чуму. Он имел в виду, что это психоаналитическое учение, которое сейчас они изложат на этих берегах, настолько всех захватит, что никто не устоит от пандемии интереса психики, что они скоро откроют людям такое, что от чего люди не смогут отказаться, и как поваленное по ветре чумы они привезут с собой вот изучение фрейдизма. Это я просто пример, а вот я расскажу по поводу Юнга. И вот они вместе занимались скрытием, так, психоанализом, и постепенно в чем у них противоречие возникло? В том, что Юнг, выуживая из своих пациентов, которые к нему обратились там, за помощью, выуживая содержание грез, переживаний, начинал видеть паттерны, то есть некие такие, можно сказать, нарративы, рассказы, которые повторялись от раза к разу, которые с разными именами, с разными оболочками воспроизводили один и тот же рельеф. И вот когда, если Фрейд во всем видел один рассказ, эротический рассказ о либидо и его неудачах, как правило, то есть, и вот этот, там, как бы сказать, либидо, которое постоянно атакуется. Ну, можно сказать так, что это было тоже, не случайно не обращались особо к мифологии, это верно. А мы об этом как раз и говорим, что вот бессознательная сфера – это сфера мифоса, мы об этом говорили. Так вот, интерпретация бессознательного у Юнга и Фрейда, начавшись одинаково, расходилась. Интерпретация бессознательного. Оба при этой интерпретации использовали, конечно, рациональный инструмент. Но тот рациональный инструмент, который они считали соответствующим объекту изучения. Вот в этом было новаторство. Они не лезли с тем рациональным инструментом, которым можно осмыслить рациональные объекты, поддающиеся легко рационализации. Например, физический мир с помощью физических форм. И то, когда там есть проблемы. А они пытались выстроить инструментарий применительно к сфере, которую только что Фрейд открыл. К новой сфере. И инструментарий должен быть новым. И мифологические элементы, и у того, и у другого, кстати, лучше всего к этому подходили. Они взяли их не как мифотворцы, они взяли как ученые, которые, как научные метафоры, есть такое понятие, которое лучше всего подходило к изучаемой сфере. Закончили? Итак, значит, да.
Просто получается, как бы немножечко обидно за бессознательное. То есть, вы знаете, как Фрейд похож на Канта, а Юнг похож на Гуссера. Чем? Кант сказал, что да, есть вещь в себе, но ни я, Кант, ни остальные на нее не посмотрят, потому что не увидят. А Гуссер сказал, ой, да вы даже не догадываетесь, мы не все в ней живем. Так же сказал и Юнг, но это же, я не знаю, это... Ну, это как-то странно.
Это ваше мнение, не на понимание. Конечно, может, странно. То мы дальше продолжаем. Значит, мы продолжаем нарратив о Юнга. Итак, Юнг открыл две вещи, дополнительно к Фрейду, в структуре коллективного бессознательного. Он открыл то, что оно не является, не исчерпывается индивидуальным, и, соответственно, оно может наследоваться. Когда Юнг описывает свои сны, свои собственные результаты своего собственного психоанализа, он доходит в своих таких условных воспоминаниях или грезах до каких-то древнейших средневековых периодов, о которых он не мог знать, и которые он потом реконструировал тихонечко через собирание различных преданий, знаний о своей семье, в музеях европейских. То есть он реконструировал аспекты своего коллективного бессознательного и таким образом продлевал свою личную историю за пределы личного опыта. Конечно, юнгианство, оно как законченная психоаналитическая модель, оно получило меньшее распространение, чем фрейдизм. Фрейдизм практически это является нормативом современной психологии. Сложно себе представить психологов, которые игнорируют учение Фрейда сегодня, его топику. И Юнг занял определенный сегмент в этой психоаналитической конструкции. И теперь давайте посмотрим, как структурирована модель именно юнгианского представления о обществе. Вот здесь вспомним два этажа, которые мы описывали. Этаж логоса и мифоса. Можно сказать так, что классическая социология описывает социальный логос. Социальный логос – это некая голограмма, которая целиком изображает не только все общество, но и все возможные рациональные взаимоотношения внутри общества. Приблизительно как в христианстве. Вначале было слово «логос». Из этого логоса им же все было создано. Почему им же все было создано? С платонической точки зрения, потому что все объясняется высшим, неизменным, вечным божеством, а все остальное лишь его отдаленные отблески. Если мы сосредоточим наше внимание на этом божестве, то мы поймем все вещи в их многообразии, потому что все они не что иное, как различные отражения его же собственных аспектов. Точно так же можно говорить о социальном логосе. Социальный логос – это все общество, и более того, это все общество в его такой парадигме, принципиальной изначальной парадигме, которая включает в себя все возможные соотношения социальных моделей. И вот это все, социальная тотальность, как говорил Марсель Мосс, или коллективное сознание, как говорил Дюргей, в новой топике, о которой мы сейчас говорим, в структуралистской топике, оказывается не всем, а половиной, причем меньшей половиной. Но если продолжать евангельскую притчу, слова Евангелия в рискованном смысле, что свет зажегся во тьме, и тьма не объяла его. Вот это не только повествование о свете, но это повествование еще и о тьме. Это повествование о слове, потому что свет в Евангелии называется светом логос, словом. Но это еще и повествование о каком-то молчаливой тьме, о тьме молчания. Так вот, психоаналитики обнаружили, что у молчания есть свой язык, что у молчания, у тьмы есть свое собственное излучение, что у него есть своя собственная структура. И вот эта тьма, которая не объяла свет, она лежит в основе психоаналитического исследования. Можно сказать так, что когда мы имеем дело с обществом, мы видим только свет. Но сказать так, что мы видим свет, можно говорить иначе. Мы не видим тьму. Мы не видим тьму общества, потому что она скрыта светом. И вот оказывается, эта тьма не бессодержательна, она не пуста, она содержательна, она наполнена. И она имеет в себе очень много чего. И, возможно, именно в ней надо искать даже ростки света. Так считают как раз психоаналитики, открывшие бессознательное. И эти ростки света надо искать под осью, то есть в сфере мифоса, в сфере того, что, теперь обратите внимание, как симметрично получается, Дюргей говорил нам о социальном логосе и о коллективном сознании. Юнг говорит о коллективном бессознательном, о психике или о сфере социального мифа. Вполне можно сказать, что вот в той сфере, которую мы обозначили как сфера знаменателя нашей человеческой дроби, функционируют оформленные в мифы коллективные сновидения. Вот эта сфера коллективного бессознательного, которая представляет собой страну коллективных сновидений, лежит основе социокультурного представления о том, о чем мы говорим. То есть его в основном внешними надстройками. Это отношение эго к другому эго или к суперэго, если использовать фрейдовские термины. А когда человеку надо, чтобы им самим занялись, вот им самим, без социальности, без коллектива трудового, без образования, он идет к психологу и говорит, ну со мной-то поговорите, там, со мной, вот, ну, чтобы, смотрите, вот мне там, например, нехорошо. Ну не к врачу, а вот просто к психологу. Ну иногда хорошо, даже сам себе доктор не понимает, то хорошо, то нехорошо. Что человек хочет, когда он несет эту чепуху у психолога? Он хочет, чтобы кто-то нащупал в нем что-то дополнительное к его совокупности его социальных ролей. К совокупности его социальных функций. И для этого существует психолог. Он этого такого не очень всегда, как правило, содержательного человека начинает как бы успокаивать. Там он говорит, да, а вам там как бывает иногда, вот, когда там солнышко светит радостно, о, точно, доктор, радостно. А когда вот дождик идет там грустно, о, как вы угадали, вот у меня внутри прям всего. Вот для чего существует психология, чтобы человек понимал, что он все-таки есть, он не просто совокупность таких там подай, принеси, сдай экзамен, там, дай зачетку, отнеси, налей чаю, там, выгуляй собаку. А вот что есть. А поскольку это доказать совершенно невозможно с философской точки зрения, он идет к психологу, и психолог без всяких доказательств его успокаивает. Все в порядке, ты есть. Он ему... Таким образом, из социологии человек убегает в психологию. Социология, понятно, она безлична, она говорит, что это общество создал не ты, законы формируешь не ты, ты должен их принимать и в них пытаться что-то найти свое место. Социология понятна, с коллективным сознанием понятно, все ясно. Так вот, что происходит в такой топике с психологией? Психологией, которая была убежищем индивидуума, куда там человек прибегал за последней поддержкой, когда хотел немножко ощутить себя индивидуумом, самим собой от общества, вдруг оказывается в этой топике новым законом. То есть он бежал, укрываясь от света социального логоса в тьму психики, в тьму индивидуальности, и вдруг оказывается, что это то же самое структурированная вещь, и она также коллективна, и что опять же никакого индивидуума здесь нет, а сам то, что он хочет о себе рассказать, есть не что иное, как совокупность тех волнений, волн бессознательного, опять же коллективного. В одном случае есть вне индивидуальная социальная конструкция, которая предопределяет человека полностью, то что человек есть роль в социологии, об этом мы подробно тоже будем говорить. Человек в социологии или социологический человек – это совокупность статусов и ролей, носитель статусов и ролей. Когда социолога спрашивают, а что же под этими статусами, под этим, кто этот носитель? Социолог говорит, я не знаю вообще, вы не обратились к
биологии.
Да, вы к чему-то другому. Там, нет никакого носителя. Есть совокупность, еще раз, статусов и ролей. Мы все – набор статусов и ролей. А кто мы еще, кроме этого набора статусов и ролей? Никто, говорит социологи, никто, потому что все, что вы считаете своим, все передано вам оттуда-то, оттуда-то, оттуда. Все, что вы считаете со мной, это продукт общества. Вы сами есть не что иное, как модуляция, момент общества, момент коллективного сознания. Хорошего или плохого, это другое дело, но вы сами никто, вас нет. Социология не отвечает на вопрос об индивидууме, она говорит, она существует, социология отвечает на вопрос о том, как устроены роли и статус. И вот, что происходит, когда мы добавляем коллективное бессознательное. И в этом случае индивидуум, как вот тот, который пытался убежать от социолога, психологу, оказывается опять в перевернутой модели, снова в такой же ситуации. И здесь, если этот психолог юнгианец, психоаналитик, он говорит, к нему прибегает человек опять, что же я такой, ну может быть я-то вне социума что-то, сам в себе, в своих сновидениях, в своих грезах, в своих мечтах, может быть я представляю собой что-то действительно интересное. Представляете, но не интересное, отвечает психоаналитик, а абсолютно точно просчитанное, точно так же, как вы являетесь носителями заведомо заданных социальных ролей и статусов, точно так же, с точки зрения коллективного и бессознательного, вы в свою очередь являетесь носителями заданных, только не социальных, а психоаналитических ролей, психоаналитических статусов, и сквозь вас реализуется сценарий вот той, тех сновидений, работы сновидений, которые так же безлично или сверхлично, как безлично общество.
Значит, структура коллективного. бессознательном порождает вот логическую структуру сознания, уже коллективность.
Вот это самое интересное. Пока, на данном этапе изложения нашего спецкурса, мы увидели, мы еще трудно говорить о генезе, что кого поражает, но мы увидели две безличные, коллективные, структурированные реальности. Можно это назвать их реальностью социального логоса, описанную классической социологией, и реальностью социального мифоса, описанной коллективным бессознательным. И мы обнаружили, что у человека никакого места между ними нет, что человек есть пересечение двух областей. Пересечение. Вы пока еще не говорите, чего создает. Человек в данном случае оказывается пересечением двух областей, не имеющей собственной точки. Человек есть как бы наложение мира социального логоса, который описываем, который может изучаться, и коллективного бессознательного. То есть это результат как бы волнения двух сфер. Сферы социального логоса и сферы социального мифоса. Соответственно, человек всегда может быть изучен именно с этих двух сторон, именно таким образом. Здесь следует, может быть, описать, сделать такую картинку себе, продолжая юнгианскую топику, для того, чтобы это стало чуть более понятно. Таким образом, Юнг, слои Юнга. Здесь просто нет мел, я вижу.
Есть,
да? Тогда еще проще, тогда мы все нарисуем. Значит, вот приблизительно структура психики у Юнга. Нижний пласт представляет собой коллективное бессознательное.
Нижний?
Да, самый нижний. Над ним надстраивается пласт личного бессознательного. Юнг не отрицает Фрейда. Юнг просто объясняет и трактует содержание коллективного бессознательного, вернее, личного бессознательного, индивидуального через коллективное бессознательное. То есть это, если этот является, личное бессознательное является дном или нижним слоем, до которого докопался Фрейд, Юнг утверждает, что накрыл еще более глубокий уровень. Дальше идет система психики. Психика, которая представляет собой импульсы, различные вторжения, интрузии из личного бессознательного, которые же постепенно структурируются. И дальше над этим эго. Эго, которое имеет тоже разные четыре свойства противоположных. Интуиция, ощущение, рассудок, эмоции. Приблизительно вот так формируется эго, то есть человеческое я. Теперь по отношению к обществу эго выступает как персона, личность. Но на самом деле эго гораздо шире и вообще иное, нежели персона. Персона – это обращение эго в сторону общества. Вот здесь начинается сфера социума. И дальше этот социум, если мы помним, можно рассмотреть как совершенно самостоятельную уже структуру. Так вот, с точки зрения, что важно, с точки зрения Юнга, вот это такова структура человека. Этот человек, который является социальной точки зрения персоны, вот что является носителем социальных статусов и ролей. Вот социология говорит, что вот эта персона, здесь они пересекаются с социологией, вот в этой сфере. Социология говорит, человек – это набор социальных ролей и социальных статусов. Статусов, состоящих из ролей. Это и есть персона. Что у нее внутри? Обращаемся к психологии. Правильно. Внутри приходим к Юнгу. Теперь Юнг утверждает, что коллективное бессознательное населено архетипами. Это тоже очень важно. Архетипы. Архетипы, они бывают гендерные. Отец, невеста, дочь, мать, муж, сын, а также они могут быть звериными, они могут быть архетипами света, архетипы тьмы, архетипы цветов. То есть некими набором вещей, которые Юнг исследует, не исходя из произведений культуры, а исходя из содержания сновидений, картины бреда, видений, галлюцинаций у своих пациентов. Он рассматривает, собрав огромный материал по истории болезней, он выделяет некие рекурсивные, то есть постоянно повторяющиеся сюжеты, которых он присваивает статус архетипических. И считает, что они и являются некоторыми знаками, некоторыми вехами в континенте коллективного бессознательного, вокруг которых выстраиваются такие уже более сложные сюжеты. Так вот, из чего состоит человек? И что такое человек по Юнгу? Человек – это все его содержание формируется коллективным бессознательным. Точно так же, обратите внимание, как социальные роли, социальные статусы формируются коллективным сознанием. Здесь идет постоянная симметрия. Дальше, эта часть этого коллективного бессознательного просачивается в личное бессознательное и формирует уже вот ту самую психоаналитическую историю младенца, или не обязательно младенца, а который учит Фрейд. Различие лишь в том, что по Фрейду личность бессознательная формируется в младенчестве, поскольку именно это и вот первичные ее структуризации определяют все остальное. С точки зрения Юнга, коллективное бессознательное в любой момент может ворваться в человека. Поэтому здесь шире, чем Юнг рисует нам картину открытого человека, открытого своему бессознательному. Мало того, что в младенчестве так что-то одно или другое произошло, может быть, и произошло, и действительно закрепилось, и действительно эти знаки человек несет всю жизнь, но оттуда, из коллективного бессознательного, могут всплыть и более сильные вещи, чем младенчество. Человек может быть перекодирован на любом этапе. Это на практике бывает чрезвычайно редко, но наличие коллективного бессознательного открывает человеку новую, совершенно по Юнгу, новую свободу, новый плюрализм, новую демократию. Поскольку коллектив какой-то, который не был зафиксирован в его личной психоаналитической истории, в определенный момент может ворваться в него. И если этот коллектив сильный, то он может эту полностью психику захватить.
Получается, минуя об этом. Архетипы вырываются, минуя эго.
Минуя лично нет, пока мы говорим психику только, еще не в эго, нет. Эго вот у нас, эго выше. Мы говорим личное бессознательное, это не личность, это личная история.
Коллективные прорываются, то они сразу социум прорываются.
Нет. Мы говорим пока сейчас мы говорим только о структуре человека. Коллективные бессознательные мы сейчас разбираем. Мы пока не говорим о том, как они соотносятся с этим. Мы просто говорим, что смотрите, какая есть симметрия между наличием коллективного архетипа и социальных ролей. Пока только симметрия. Мы говорим, это похожие вещи. Но мы не говорим, что это произошло отсюда. Пока. Может быть, мы скажем, может быть, нет. Но это пока нам последовательно. И вот пока мы говорим только о структуре человека, как его Юнг понимает. Из коллективного бессознательного врываются в личное бессознательное. Вот человека, например, сконструировалось какое-то отношение между Эросом и Танатосом в детстве. По Юнгу, по Фрейду это все. Дальше, чтобы мы не исследовали его, можем только получить эту формулу. Как вот там, например, когда он сосал грудь, например, грохнул гроб, да? И после этого у него изменилось. Это пишет Зощенко в своей личном психоаналитическом произведении, последнем, как он всю жизнь страдал от множества, как любой великий человек, множества психических заболеваний. И вот он, проводя над собой операцию, почему он такой фрик и ненормальный, Зощенко понял, что в детстве, когда вот он сосал грудь, ударила молния, и с этого момента все пошло не так, следуя за Фрейдом. Так вот, с точки зрения Юнга, даже если это так, Юнг не отрицает, что это там, не так, может быть так, всегда может из бессознательного еще что-то прийти, что будет гораздо более серьезным и фундаментальным и видоизменит эту первичную структуру. То есть коллективное бессознательное есть такая живая матрица мира, которая может переоформить содержание человеческой психики на каждом этапе самым неожиданным образом. Дальше все это переходит в содержание коллективного бессознательного, личного бессознательного, переходит в сферу психики, в сферу того, самое близкое, это сфера инвазии, вторжения. Инвазии. Инвазия – это вторжение. Вот когда элементы из бессознательного вторгаются в психику. Когда они приходят в виде инвазии, человек просто не понимает, что происходит. С ним что-то происходит, но он не осознает, откуда это. Как раз есть, конечно, аффекты, такие связанные с определенными действиями или высказываниями, словами или ситуациями, вдруг повышенными эмоциональной реакцией, множество всяких сложных вещей. Все это живет вот этой в сфере, эндопсихической сфере, и формирует содержание таких уже ближе к того, что ближе к сознанию. Наконец это поднимается в эго, которое Юнг рассматривает в эго, Юнг включает рассудок, это самое, пожалуй, классическое, эмоции. С другой стороны, считает, что эмоции – это форма мышления. Просто как музыканты и художники, они мыслят почти так же, как математики, но только с помощью других наборов знаков, потому что с помощью нот, с помощью ощущений, это, в принципе, язык. И это никакое не бессознательное по Юнгу. Сфера эмоций, эмоциональная сфера, сфера искусства – это сфера эго, которая имеет четкие коды. Они другие, нежели математические законы, но они совершенно могут быть описаны и схватываются другими. Как передается настроение, например, в песенке, там мажор, минор, сразу записали. И это не язык индивидуальный, это язык, который разделяется всеми. Точно так же, да, и еще два качества, интуиция и ощущение. Они как раз они противоположны, как рассудок и эмоции, противоположны к своему статусу, но оба относятся к эго. Точно так же, ощущение – это телесное восприятие мира, и интуиция – это восприятие вглубь вещей. Интуиция – это то, что входит вглубь вещей. Это особое качество, свойство предвидения, схватывания, такого особого неожиданного взгляда, ну или предвкушения того, что произойдет. Такое острое и нерассудочное, поэтому интуиция и рассудок – разные вещи. Вот все это представляется по Юнгу содержанием человека. И в каком-то смысле эго и его структура представляет собой совокупность этих движений. Юнг вводит здесь очень важное понятие. Это понятие индивидуация. Индивидуация – это главный термин психоанализа Юнга. Индивидуация. Обратите внимание, что слово индивидуация, как технический термин, надо понимать нечто прямо противоположное индивидууму. Это просто обратное тому, чем является индивидуум. Почему? Потому что то, что подлежит индивидуации, не является индивидуальным. Если нам необходимо что-то подвергнуть индивидуации, значит, у нас нет индивидуума. Латинский термин «индивидуум» означает «неделимое». По Юнгу как раз человек является полной противоположностью неделимого индивидуальности. Он, наоборот, делим и является составным. Он является выражением ряда составных безличных архетипов и их комбинаций всевозможностей. Поэтому для того, чтобы это эго было здоровым или совершенным, по Юнгу, или нормативным, то оно должно проводить эту индивидуацию не как попало, не как она происходит сама, а проводить ее разумно и отслеживая процессы перевода коллективных архетипов из сферы бессознательного в сферу эго. Таким образом, та индивидуальность, которая складывается естественным образом по Юнгу, как правило, представляет собой ложную индивидуальность. Потому что человек начинает рассматривать себя как сложившееся нечто с своими особенностями, своими свойствами, как неразложимое, понятное и подчас еще рациональное существо с ясными принципами, интересами и так далее. Все это чистое заблуждение по Юнгу. Как правило, под именем человека, под именем индивидуум скрывается такая свалка поднявшихся из бессознательного архетипа, совершенно случайно, дисгармонично, с друг другом сочетавшихся и представляющих собой некую разрозненную часть нескольких мозаик из разных просто конструкторов. То есть часть конструктора вертолет, там часть мозаик какой-то пейзаж, часть пляж. И вот из этого всего, как раз из этой конструкции создана какая-то слабо осмысленная, осмысленная картина, где руки представлены к ногам, там несколько глаз или там не хватает уха, который человек считает уже неделимым. Это вот я, предъявляет он себя другим. Юнг говорит, это, конечно, хорошо, что ты эго, но с другой стороны, с точки зрения психоанализа, если ты здоров, то ты, наверное, совсем болен, потому что каждый человек здоровый по-настоящему должен ощущать, что в нем что-то не то, по Юнгу, и должен стремиться определенным образом эту ситуацию исправить. Поэтому вместо того, чтобы говорить об эго как индивидууме, надо говорить об эго как индивидуации. Вместо того, чтобы говорить о «я», как о том, что что-то цельное и неделимо, надо говорить о «я», о создании «я», как о задаче, как о цели. Не о цельности, но о цели. Не об индивидуальности, но об индивидуации. Человек – это нечто, что следует создать, по Юнгу. Это нечто, чем следует стать. Человек – это нечто, что следует сложить из элементов, как карт, как пасьянс, из элементов коллективного бессознательного, путем их перевода в осознание. И вот этот процесс упирается в эту сферу, в сферу персоны. То есть персона таким образом, по Юнгу, является самой внешней оболочкой процесса индивидуации. Причем процесс индивидуации, очень интересный по Юнгу, это не одноразовый процесс. То есть человеком нельзя стать и все, это уже человек. Человеку надо становиться всегда. Потому что человек, пока он есть, он всегда недочеловек немножко. Потому что в нем очень многие вещи спонтанные, случайные, недоделанные, хаотичные и разбросанные. Поэтому процесс становления человеком по Юнгу – это процесс постоянный. Раз процесс индивидуации, он в принципе должен завершаться вместе с жизнью человека. Вот тогда индивидуация заканчивается, удачно или нет. Это первое, то есть это процесс постоянный, и если что-то индивидуализируется, это не значит, что остальное адекватно индивидуализировалось. И второе, это процесс обратимый, очень важно. Человек может потерять свою индивидуацию, или даже тех этапов, которые он достиг. Человек может рассыпаться, рассеяться, он может дисгармонично сочетать элементы своего внутренней психики и выстроить свои отношения, перестроить свои отношения с коллективным бессознательным так, что оно начнет действовать деструктивно. Поэтому индивидуация может идти в обратном направлении. Это обратимый процесс. Человек может быть более или менее индивидуализирован, но он никогда не индивидуален, потому что любая индивидуальность как раз является ничего не значащим моментом этой более сложной, более содержательной работы. В каком-то смысле по Юнгу работа с наведением, которая по Фрейду есть не что иное, как отягчающие обстоятельства для функционирования человека, которые следует излечить, работа сновидений по Юнгу приобретает иное значение. Это гигантский настоящий духовный труд по сознанию человека, труд гуманизма, труд превращения, становления человека человеком, потому что не из обезьяны, а из такого, скажем, из неиндивидуализированного коллективного бессознательного, такой формой выражения коллективного бессознательного, которое имело бы определенное имя. То есть, и при этом, на самом деле, дальше, если мы посмотрим глубже, то различные архетипы коллективного бессознательного, они могут быть конфликтны по отношению друг к другу. И поэтому подъем одного из этих архетипов может давить на другой архетип. Один из них может входить в противоречие с другим. При этом, поднимаясь по пластам психики, они могут поражать самые сложные и тревожные состояния внутри. Они могут конфликтовать с собой. И если в самом коллективном бессознательном они соприсутствуют в этой стране сновидений, то в личном бессознательном они уже могут вытеснять одно другое. Поднимаясь выше, они могут и как между собой входить в конфликты, и также входить в конфликты, кто из них выше, какой архетип выше прошел вверх. И это огромный, сложнейший процесс искусства. Человека как искусство. Человек становится полем такого бесконечного искусства собирания из архетипов коллективного бессознательного некой фигуры. Эту фигуру, которую можно доделать, которую можно видоизменить, которую можно подсовершенствовать, но которую можно и утратить. Таким образом, индивидуация – это процесс динамического становления «я», что и определяет его объемные структуры. И вот этот процесс, он упирается как в потолок в персону над которая дальше уже помещается в совершенно иную картину, где действуют социальные законы, социальные закономерности, социальные стратификации. Вот можно сказать так, что задача, уже такая глобальная задача социологии воображения, это обнаружить взаимосвязь, как процессы, происходящие на уровне знаменателя, на уровне коллективного бессознательного, соотносятся с процессами, которые протекают на уровне коллективного сознания. Потому что мы видим, к примеру, по Юнгу, вот идет ось индивидуации. Она идет из глубин коллективного бессознательного, доходит и упирается в этот потолок, где начинается общество. Общество, которое имеет уже свои четыре оси. Помним ось. Богатство, денег, богатство, власть, престиж. И вот добираясь до этого момента, у оси индивидуации возникает самый сложный, самый тонкий момент. То есть, когда она подошла к персоне, ось индивидуации, потому что эту персону извне, с точки зрения, социальный статус, социальная роль. Возникает коллизия. Индивидуация идет по одной логике. Сознание. Вот можно сказать, и об этом будем более подробно говорить, что нормативным для рассмотрения процессов на двух этажах общества является представление о пятой оси, которая добавляется к этим четырем осям классической социологии. Это пятая ось. Пятая ось, которая претендует на то, чтобы пробить персону и выйти в сферу общества, чтобы психоаналитическое содержание коллективного бессознательного предъявить, помимо вот этих элементов, четырех элементов, непосредственно в коллективном сознании. Это называется очень интересной вещью. Социологии. Это называется ось инициации. Ось инициации, которая объединяет психоаналитическое содержание личности, то есть процесс индивидуации, и его социальный статус. То есть можно назвать ее осью счастья также, потому что можно заметить с точки зрения социологии, что люди, которые, например, добились максимума денег, максимума известности, максимум престижа и максимум образования, они при этом вполне могут быть совершенно несчастными людьми, несмотря на то, что они реализовали все свои социологические возможности, социальные возможности. И с другой стороны, мы можем увидеть человека, который, в общем, не образован, который ничего особо не достиг, никому не известен, не особенно престижен, но который абсолютно счастлив, находясь на своем месте, которое он занимает, на любом месте. Это, об этом, кстати, Сорокин тоже как раз критикуя прогресс подробно говорил. Это объясняется, если мы примем во внимание этот процесс, который не вписывается напрямую в систему классического описания социума, и одновременно, поскольку речь идет о содержании индивидуума, тем не менее, переходя в сферу социальности, мы можем нарисовать еще эту ось. И тогда наше представление об обществе будет совершенно полным. С одной стороны, мы можем описать наличие статуарных и ролевых наборов везде и точно определить внешнее представление о человеке. И с другой стороны, на этой оси мы можем располагать, механически измерять с помощью количественных показателей, которые социологические опросы сейчас позволяют это сделать, на самом деле то, что связывает данного человека, данного индивидуума, даже в социуме с определенным глубинным содержанием, то, что делает его, по сути дела, человеком. Потому что в этой социальной системе, социологической системе, человеческий фактор выпускается. Мы идем только с машиной. Машиной коллективного сознания, отлаженной, хорошо действующей, четкой, но выпускающей самое главное. В этой машине нет места для человека. А в психике нет места для рассудка напрямую. И вот эта ось, которой мы еще посвятим не одно занятие, лежит в основе всей логики, все изложения нашего курса и структурной социологии как таковой.